Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично, как Ты сказал. Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже обогатились всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за дары Духа Святого, который мы имеем в помазании Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за то, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прощения. Мы каемся за всякое невежество во взаимодействии с Твоим Духом. Мы каемся во всяком сопротивлении и препятствии, которые мы ставили на пути действия Твоего Духа. Мы каемся во всякой невнимательности к Твоему Святому Духу во имя Иисуса. И мы принимаем, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает нас, очищает нас. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою милость и любовь и прощение во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Святым Духом Истинным, помажь нас. Помажь для сегодняшней встречи, чтобы Слово Твое живое и действенное оживало, оживало в нашем духе и в наших умах и занимало свое место исцеления, освобождения, занимало свое место в нашей жизни и приносило стократный урожай во имя Иисуса. А мы благодарны Тебе, Отец, за каждого участника сегодняшнего семинара. Мы благодарны Тебе за то, что распространяются пределы шатра этого семинара во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас не останется прежним. Но мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа, помазание Духа премудрости и откровения, помазывать умы каждого присутствующего и входящего на семинар во имя Иисуса. И мы принимаем, что мы уже имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да прозревают, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслей, ход слов и ход действий. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа приходит свобода от рабства. Рабство мудрости земной, душевной, бесовской. Да прозревают все участники семинара во имя Иисуса. Да уходит всякая тьма во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от рабства во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Да будем мы свободны во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. В Тебе мы свободны, и мы благодарны Тебе за то, что эта свобода влияет на ход наших мыслей, слов и действий. И мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, и так у нас по счету сегодня 34-я встреча. Мы продолжаем с вами рассматривать Евангелие Иисуса. Давайте я напомню некоторые основные моменты из нашей 33-й встречи. В 33-й встрече мы закончили с вами рассматривать притчу о сеятеле. Но я всегда стараюсь напомнить некоторые основные мысли, поэтому я не буду напоминать сейчас все, что связано с притчей. В первую очередь я хочу отметить, что сама притча о сеятеле как учение Иисуса не является чем-то отдельным от Евангелия. Притча, которую использует Иисус, притча о сеятеле, является учением, цель которого – помочь слушателю Евангелия принять все то, что несет в себе Евангелие, силу Божью. Поэтому я скажу так. учение для Евангелия, а не вместо. Учение не является каким-то дополнительным материалом, который Иисус дает по ходу. Ну, пусть будет, пригодится, пригодится. Нет, 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 ни в коем случае. Цель каждого учения, которое вы читаете в Евангелиях Нового Завета, которое вы читаете в книгах Ветхого Завета, цель каждого учения, чтобы верующий, возрожденный свыше, мог продолжать принимать силу, доступную через Евангелие. Поэтому учение является инструментом, с помощью которого устраняются те сопротивления, те препятствия, которые есть в результате невежества. Вы помните, что в родном городе Назарете Иисус не мог никого исцелить. Но он исцелял с несерьезными заболеваниями. Но Писание дальше говорит, что он начал учить. С какой целью он начал учить? Чтобы все-таки их исцелить. Притча у сеятеля, она удивительна тем, что это одна из первых притч, и я считаю, что она самая фундаментальная, где Иисус открытым текстом раскрывает дела сатаны. В период Ветхого Завета вы такого не найдете. И по этой причине, так как в период Ветхого Завета учений таких ярких, открытых не существовало, все думали, что все, что происходит на земле, как плохое, так и хорошее, происходит всегда от одной личности, от Бога. Иисус же через притчу о сеятеле снял занавес духовного мира. И слушатель притчи увидел, что в духовном мире, а именно в сфере духа, есть еще, но, скажем так, есть тот, кто является противником. Писание называет его антихрист, противостоящий Духу Божьему, ставящий сопротивление и действующий против. Антихрист. Поэтому в притче о сеятеле, когда мы ее с вами рассматривали, мы делали ударение на то, что Бог является сеятелем. А Слово Божие является посланием, которое есть семя Божие. Мы говорили о том, что семя, послание, Слово Божие попадает в почву, которая является дух человека. Также мы сами отмечали, что есть и другой сеятель, который есть сатана. Он использует свои 5 инструментов с целью, не для того, чтобы чему-то научить владельца почвы, а для того, чтобы похитить слово, поставить сопротивление и препятствие для действия силы Духа Божьего, пребывающего на слове, на послании от Бога, послании мира. Поэтому притча о сеятеле ни в коем случае не является отдельной от Евангелия, а как раз притча о сеятеле является духовными очками в свете, или смотря через которые слушатель Евангелия начинает видеть, по какой причине в его жизни Евангелие не произвело должную работу. То есть через притчу о сеятеле каждый верующий может увидеть все свои недостатки или недостатки те, которые мешают Евангелию, силе Божией, действовать в жизни человека на 30, на 60 или на 100 крат. Поэтому слава Богу за притчу о сеятеле. Для меня это всегда были очки, в свете которых я продолжаю по сей день рассматривать как истории Ветхого Завета, так и истории Нового Завета. Всякий раз, когда вы рассматриваете какую-то историю, обязательно вооружитесь этими очками. А особенно, когда рассматриваете истории Ветхого Завета, где так и не видно, что происходит в духовном мире. Но через притчу о сеятеле становится все очевидно. Слава Богу за притчу о сеятеле. Поэтому притча о сеятеле является отдельным учением. Как раз притча о сеятеле является при Евангелии или тем, что помогает правильно увидеть, по какой причине Евангелие не совершило ту работу, для которой Бог его послал, посеял это слово. Притча о сеятеле мы видим, как и используя что делает Бог. И с какой целью он делает то, что он делает. Притча о сеятеле мы также видим, как и используя что делает сатана. И с какой целью он делает то, что он делает. Притча о сеятеле видно, что Бог, осуществляя свою волю, использует свое слово. Сеятель сеет слово. Сатана, осуществляя свою волю, использует 5 инструментов. что? Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Все эти пять инструментов имеют цель заглушить посеянное Богом слово, чтобы слушатель слова не был свободен от рабства и проклятий сатаны. Еще раз отмечу. Цель пяти инструментов сатаны, отмеченных притчей о сеятеле, не научить чему-то человеку, а заглушить слово, чтобы Евангелие, сила Божия, не снимала бремя и не уничтожала ярмо в жизни верующего. Это то, что мы с вами изучали и рассматривали. Хорошо. А сегодня, на прошлой встрече мы закончили с вами рассматривать притчу о сеятеле. А сегодня мы продолжаем с вами изучать силу Духа Святого. Вот, и сегодня мы отметим одно из учений Иисуса. Оно удивительно само по себе. Я бы сказал, оно действительно, оно само по себе сверхъестественное учение. А это оно не отдельно. Оно не отдельно. Вот оно уж особенно точно не отдельно. Поэтому постарайтесь быть особенно внимательны. Это удивительно само по себе учение, потому что я бы сказал вот так, что тогда, когда Иисус давал это учение, это был вызов, это прямой был вызов. Это интересное учение. Поэтому сегодня мы продолжаем с вами рассматривать силу Духа Божьего. По счету у нас сегодня 34-я встреча. Запишите себе. И мы продолжаем рассматривать. Сегодня мы рассмотрим одно из учений Иисуса, которое бы я начал бы со следующих стиха, со следующего стиха. Это Иоанна, 14 глава, 12 стих. Слушайте внимательно. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Я знаю, что этот стих, который сказал Господь Иисус, в умах многих верующих не нашел своего места. Не только места, но и применения в том числе. То есть многие верующие, или скажу, не, многие не буду использовать, я скажу, есть верующие, которые продолжают оставаться подобно невозрожденным свыше ученикам Иисуса, которые до сих пор ожидают, что Иисус будет делать все сам. А они только будут сидеть в собрании, слушать, смотреть и ждать, когда Господь Иисус придет и заберет их с земли. Этот стих, он как раз раскрывает другую сторону. Дела, которые Я совершил, и вы совершите, и больше сих совершите. Я верю, что Он этого ожидает. Из этих слов Господа Иисуса очевидно, что все, что Он говорил и делал в Своем земном служении, Он не говорил и не делал только для того, чтобы потомки Авраама вспомнили о записанном в Ветхом Завете и воле Божьей. Он говорил и являл то, что Бог желает и в свое им определенное время будет продолжать делать на земле, только теперь уже через тех, кто примут Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть Иисус, говоря об исполнении записанного в пророках и осуществлении воли Божией в Его народе, также демонстрируя Его с помощью силы Духа Божьего, делал это для того, чтобы они услышали и увидели, слышите, то, что после определенных Богом событий будет доступно и им. Дела, которые Я совершил, и вы совершите, и больше сих совершите. Иисус говорил о том, что им предстоит в свое время делать после того, как Он сядет одесную Отца. Давайте я приведу вам такой пример. Допустим, это подобно тому, как, допустим, если тренер останавливает тренировку и говорит своим ученикам: «А теперь я хочу показать вам новый прием». И начинает демонстрировать им технику нового приема. Конечно, ученики смотрят и говорят: такой прием может сделать только тренер. Нет, поймите правильно. И я хотел бы, чтобы вы держали параллель с Иисусом. Поймите правильно, тренер. Задача тренера не показывать ученикам своим такой прием, который кроме его никогда никто не сможет сделать. Задача тренера обучить учеников тому мастерству, которое им предстоит продолжать после него. Ухватитесь за эту мудрость. Это такое огромное Божье желание, чтобы те, слышите, те, кто следует за ним, это просто благословение, чтобы те, кто следует за ним, действительно дела, которые он совершил, они совершали. Я вас сейчас к этому подведу, будьте сейчас внимательны. Сегодня интереснейшая тема. Слушайте внимательно, я верю, что Дух Божий будет сейчас работать в ваших телах. Давайте я еще раз вернусь к тренеру, потому что здесь вы должны увидеть очень важную параллель. Тренер останавливает и говорит: слушайте внимательно и смотрите внимательно. И тренер пошагово, внимательно, начинает показывать своим ученикам прием. Пошагово. А теперь ответьте мне, что является оценкой работы тренера? Подумайте просто немножко. Так вот, оценкой работы тренера является, когда его ученик, ну, один из присутствующих, а может быть и каждый, один ученик выигрывает соревнования. Вот это радость для тренера. Вы представляете, какую радость хочет переживать или вообще ожидает Иисус, чтобы каждый из нас действительно продемонстрировал то сейчас, то, что демонстрировал он. Победа – это плод мастерства учителя в учениках. А что сказал Иисус? Тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода и будете моими учениками. Это радует. Но я вас сейчас еще больше подведу к определенной мудрости. Также это подобно тому, как отец обучает своего ребенка. Он привлекает вначале его внимание, потом садит его рядышком и говорит: сынок, ты знаешь, что твой папа плотник. И ты знаешь, что у папы огромное желание, чтобы ты, мой любимый сын, пошел по стопам своего отца. И вот я хочу сегодня дать тебе первый урок. Слышишь? Первый урок. Поэтому смотри на меня внимательно, и потом будешь повторять то, что я делаю. Конечно, молодой человек смотрит, а потом повторяет. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Какая будет оценка всех обучений отца? А я вам отвечу, какая будет оценка. Востребованный всеми плотник в его сыне. Это оценка отца. То есть отец будет прилагать все усилия, чтобы его сын был высшего уровня плотник. В Писании написано: ученик не бывает больше или выше своего учителя, но и усовершенствовалось, будет всякий, как учитель его. Но для того, чтобы усовершенствоваться в том, что есть у учителя, ученик должен делать все, что говорит ему делать учитель. Иначе со стороны учителя, или, скажем так, ученик должен делать, а учитель со своей стороны должен обучать всему то, что знает он. Слышите? Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы не пропускали из параллели Иисуса. Если учитель не обучает всему, что знает он, то как учитель может требовать от ученика быть таким же, как он? дела, которые я совершил, и вы совершите, и больше всех совершите. Еще раз повторю. Если учитель требует от ученика быть таким же, как он, но не показывает все, то как он может это требовать? Как он может это требовать? Это с его стороны будет нечестно. И вот в чем интересное, скажем так, то, что мы хотим отметить. Иисус был учеником и является учеником Бога, своего Отца. И Бог Отец не учил Иисуса тому, что сам не делал. И не учил его, не обеспечив его всем необходимым. То есть Сын Божий Иисус был научен и наставлен Богом Отцом, как жить в Духе Божьем, в славе Божьей, в мудрости Божьей, в силе Божьей, в Боге, во плоти, на земле, как на небе. И Бог Отец говорил ему о том, что ему нужно не просто исполнять его волю, демонстрируя то, что есть у Бога, Дух Божий, помазание, а и научить людей принимать от Бога и жить в Боге с Ним, в Его Духе, как это Он обучил своего Сына. О, я верю, что вы услышали это. Я верю, что вы услышали это. Это огромное Божье желание. Давайте еще раз напомним. Оценка труда тренера – это ученик-чемпион. Помните, апостол Павел говорил, что вы слава наша. То, как вы демонстрируете свою веру и посвящение Господу, вы слава наша. Вы наши ученики, и вы демонстрируете, что наш труд нечетен. Вы видите, как Бог хочет, как Иисус хочет, чтобы вы были действительно хорошими учениками. Почему я это говорю? Я это говорю к тому, что Иисус так хочет вам помочь, так хочет научить каждого своего последователя быть лучшим. Он ревнует об этом. Потому что он знает, что его оценка его труда – это вы. Ваши успехи – это оценка его труда. Ваш труд Божий в Боге, ваши победы – это его оценка. Брат Олег, а мои поражения? Вы сами понимаете, о чем идет речь. Еще раз хочу сказать. У Бога есть огромное желание обучить вас всему необходимому, потому что ваша победа – это его оценка. Конечно, если человек лентяй, если человек отказывается, то это другой вопрос. Но если вы открыты для Бога, открытый для его наставления, научения, он просто будет бежать к вам. Я когда работал в спортивной школе тренером, и были ученики, которые настолько были открыты, они готовы были ночевать, они готовы были по 2-3 тренировки в день. И вы знаете, действительно, сердце тренера к таким спортсменам, оно настолько расположено. Но ты понимаешь, что нельзя перегружать этот молодой организм, чтобы сердце, оно не стало испытывать нагрузки. Слава Богу за Бога. Итак, еще раз отмечу очень важную мысль. Бог Отец обучил своего Сына Иисуса, чтобы Он... Давайте это запишем. Запишите себе. Бог Отец обучил своего Сына Иисуса, чтобы Он обучил тому же, отмечаю, подчеркните, тому же возрожденных из смерти детей Божьих. Вот оно. Вот оно. Иисус ученик Бога. И Он обучает последователей Своих тому же, чему Его обучил Бог. Не чему-то другому. Не чему-то другому. Господь Иисус знал о том, что если Он не сделает слышите, не сделает то после его, то есть не обучит, то после совершения искупления человека от власти греха, не наученный тому же, что он знает человек, будет продолжать жить на земле так, будто ничего особенного на земле и не произошло. Продолжая оставаться в рабстве, продолжая оставаться в проклятии. Поэтому Иисус, тот короткий период времени, пока он был на земле, являл и учил тому, что он являл, а являл то, чему он учил. Это очень важная часть эффективности его земного служения, явление и обучение. И во многом от этого зависела и эффективность продолжения уже небесного служения после его вознесения. После его вознесения на земле должны были остаться те, кто не только знают о нем как о Спасителе всего человечества, а и знают о Духе Господнем, который пребывал в нем на земле. Также знают, как принять его, знают, как взаимодействовать с ним, знают, как не препятствовать ему, знают, как научить этому же других. Эстафета. Бог передал эстафету Иисусу. Иисус передал эстафету ученикам. Ученики передали эстафету, так эта эстафета дошла до нас. Но она не поменялась. Эстафетная палочка та же. Евангелие. Евангелие. Сила Божья. Иисус Христос вчера, сегодня, веки тоже. Мы приняли ту же эстафетную палочку. Поэтому мы должны держаться, что Дух Божий хочет, чтобы мы знали все о взаимодействии с Ним, о служении в Нем. Земное служение Господа Иисуса во многом было подготовкой людей на земле к тому, что им станет доступно в Его небесном служении, сидя одесную Отца. И тот Новый Завет и статьи, которого он раскрывал, как обетование, являются на сегодняшний день и являлись тогда связующими нитями именно с его небесным служением. Как Господа, главы церкви и много других служений, которые он совершает. И после вознесения Господь Иисус не перестал являть волю Божию посредством силы Духа Божьего. Он не перестал учить, как жить в Духе Божьем в Его силе. Он и на сегодняшний день является учителем. Другое дело, открытое сердце. Мягкий для научения. Если вы будете быть мягкими для научения, то я верю, потому что я сам это все прохожу. Духу Божьему очень легко будет вас обучать. У вас должны быть стандарты. Первым стандартом во всем должен быть Иисус. Если вы будете держаться этого стандарта, если вы будете ходить в очках, причесетель, то, поверьте, вам намного будет легче учиться. Поэтому еще раз напоминаю, Господь Иисус, Он не перестал являть волю Божию, Он не перестал обучать, как жить в силе Духа Божьего. Согласно Писанию, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Богу! Когда Господь Иисус учил о жизни в Боге, в силе Духа Божьего, у людей, которые слушали Его, несложно догадаться, это учение вызывало бурную, даже, я бы сказал, очень бурную реакцию. Так как в умах у иудеев это было не то, что непонятно, это было невозможно. Они даже подумать так себе не могли. И многие считали это богохульство. Поэтому Иисус говорит: блажен, кто не соблазнится. Но мне нравится это, и я практикую это тоже и сейчас в своей жизни. Мне нравится, что Господа Иисуса это не останавливало. Он понимал, он знал, с кем, или, скажем так, он разговаривает. он понимал, что в свое время им откроется, им станет доступно то, о чем он говорит сейчас. Он знал это, и поэтому смотрел на них глазами Писания, как написано. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Меня благословляет этот стих тем, что Иисус, смотря на своих учеников, смотрел на них и видел их не на кресте, как многие говорят, а видел их за крестом. Это есть вера. Ухватитесь за это. Я знаю, что многие говорят, и многие, я не извиняюсь за это слово, не многие, есть люди, которые говорят, что Иисус видит вас на кресте. Крест – это место суда. Он там был. Иисус всегда видел потомство долговечное. И так Писание говорит. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Он смотрел за крест. Иисус всегда смотрел за крест. И видел он тебя не на кресте, а за крестом. И сейчас он тебя видит там же, за крестом. Смотри на своих детей за крестом. Смотри на свою жизнь за крестом. Туда смотри. Простирайся дальше. Это ключ к выполнению воли Божьей. Когда Иисус смотрел на учеников, он видел их за крестом. Соответственно, и разговаривал. Вот почему они всегда удивлены были. Он как-то странно с нами разговаривает. Подождите, что он говорит вообще? И многие не вмещающие, они просто уходили. Потому что он разговаривал с ними с позиции за крестом. Он говорил с них с позиции, с тем, что им предстоит. А они фактически воспринимали его. Вы понимаете, как Иисус с вами разговаривает? Он никогда не разговаривает с вами, исходя из того, что вы не хотите чего-то. Он всегда говорит с вами с верой, что у вас получится. То есть Господь Иисус, уча их, смотрел на них в свете Писания и видел их, как уже прославленных в Боге, Божьих учеников. По этой причине Он говорил им и с ними соответственно. И такой подход к ним порой вызывал в них негодование. В книге Евангелия от Иоанна, 6 глава, 60 стих говорит так. Многие из учеников, слыша то, говорили. Такие странные слова говорит. Кто может это слушать? Но опять-таки при всех негодованиях и обидах Иисус продолжал видеть в них тех, кто уже прошли суд в нем. Через явление воли Божьей в силе Духа Святого и ученика Божьих, давайте еще раз подчеркнем, через явление воли Божьей в силе Духа Божьего и при содействии Бога Иисус в учениках Божьих старался утвердить то, что им предстоит после креста. Он хотел им открыть новый уровень, устранить это бесславное мышление. Он открывал им уровень жизни в Боге, в Его славе, в Его силе, в Его помазании. Слышите? И это особенно хорошо видно в Конституции Нового Завета, которая является Нагорная проповедь. Она является, именно она является классическим учением Господа Иисуса о жизни в силе Духа Святого. Нагорное учение – это вызов, это конфликт невозрожденным свыше. Поэтому, когда Иисус учил, а именно учение, мы называем это Нагорной проповедью, это был конфликт, это был серьезный конфликт. В чем особенность этого учения, Нагорной проповеди, о которой мы будем говорить сегодня? Это учение Господа Иисуса предназначено в большей степени для возрожденных свыше и исполненных силы Духа Святого людей. Все, о чем он учит в учении о Нагорной проповеди, говорится из расчета обязательного участия и действия в жизни человека силы Духа Божьего. Давайте я вам приведу пример, и вам будет понятно. Это подобно тому, как вы готовитесь, допустим, выехать на постоянное место жительства в Норвегию. Вы приходите в собеседование, ходите на курсы по обучению языка, законам, традициям норвежского народа, конечно. И с каждым днем вы все больше и больше понимаете, что после того, как вы пересечете границу, вы уже не сможете, и вы уже и не должны оставаться прежним. То есть все, чему вас обучают, вы должны будете применять на территории Норвегии. Но все, чему вас обучили прежде, вам придется оставить на территории Украины. На Украине все, чему вас обучают, никакой пользы не принесет. Оно будет приносить пользу только на территории Норвегии. Это также подобно тому, как вам кто-то рассказывает, как пользоваться электроприбором. Полученное знание, как и сам прибор, будут полезны и эффективны только при наличии силы электрического тока. Нет силы, нет пользы и от самого прибора, и от уже приобретенных вами знаний. Также очень важно отметить, что Господь Иисус в этом учении говорит о двух периодах времени. О том, что уже записано в законе, данного Богом Моисею, и о том, что будет после исполнения им закона. Он представляет им как бы два человека до исполнения закона и после того, как будет человек после исполнения закона. Иудеи же считали, что когда Иисус говорил об этих двух человеках, он говорил противоречие Писанию. И как бы закон, данный Моисею, просто упразднял. Поэтому давайте мы сейчас начнем читать это учение, и мы сразу увидим эти моменты. Итак, начинаем читать учение, очень удивительное по содержанию учения, которое Иисусом дается из учета, что они будут возрожденные свыше. Оно так и начинается, по сути дела. Матфея 5 глава 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». То есть, слушая Господа Иисуса, иудеи так постоянно и думали. Они не вмещали того, что Он говорит. Но при всем их непонимании и ожесточении Иисус продолжал говорить им истину. Не нарушить пришел я, но исполнить. О, следовательно, мы сразу можем отметить первое, что в Сыне Божьем, в Господе Иисусе, исполнение закона и пророчеств. Исполнение закона. Отметьте это себе. И дальше он говорит, слушайте внимательно, удивительное учение начинается. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Другими словами, он подтверждает им, что Божьи перемены в жизни людей не начнутся, пока не будет исполнен закон. Он подтверждает это. А именно, не будет совершено наказание человека за сделанный им грех. То есть должна быть уплачена цена за грех. Это требование закона каждому рожденному на земле. Наказание за грех – смерть. Должен умереть. Это наказание. И дальше Иисус говорит удивительные слова, которые стали проливать свет на цель Божьего закона, данного Моисею. Читаю. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малых, малейших, и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном». Вообще это удивительно, это вызов. Кстати, не все нарушали. Ни одного человека на земле не было, кто бы не нарушал заповеди закона. То есть никто из людей закон исполнить не мог. И книжники присели об этом знали. Вообще Бог никогда и не преследовал, давая цель. Давая закон Моисею, Бог не преследовал цель, чтобы они его выполнили. Бог прекрасно понимал, что это закон и правила жизни для безупречных, совершенных людей. То есть Божья цель закона, чтобы человек понял, что он несовершен и грешен перед Богом. Вот такая цель. Это цель закона. Понял и обратился за помощью к многомилостивому Богу. Но вот что удивительно. Грешные люди, получив закон от Бога, стали прилагать все усилия, чтобы сами исполнить закон, который грешный, несовершенный человек исполнить не может. Не может. И дальше Иисус говорит пророчески о себе и о тех, кто последует за ним. Слушайте внимательно. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вообще, конечно, эти слова озадачили их умы, а следующие полностью подвергли их негодованию. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. То есть Господь Иисус буквально говорит им, если после исполнения закона во мне вы не будете продолжаться, если после исполнения закона во мне вы будете продолжать стремиться исполнять закон, вы останетесь под властью закона во грехе. Вы не сможете принять жизнь в силе Духа Божьего, в славе. И дальше начинается удивительное трактование Писания образцовым учеником Божьим. Он говорит о том, что станет доступно исполнять только помазание в силе Духа Святого для принявших исполнение закона в нем. Вот тут мы подошли. То есть Иисус буквально дает понять, что если вы не примете исполнение закона во мне, а будете продолжать дальше исполнять закон, вы не сможете войти в Царствие Божие. И дальше Иисус начинает говорить к тем, кто все-таки примет исполнение закона. Читаем, будьте внимательны. Сейчас начинается сам разворот событий. Смотрите, как начинается. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Так говорит закон, данный Богом Моисею. Конечно, это истина. А вот что дальше Дух Божий говорит через Иисуса. А я говорю вам. Смотрите, звучит, будто бы это идет вразрез с Словом Божьим. Но это лишь так звучит. Опять-таки, это лишь так звучит. На самом деле, Сын Божий Иисус говорит о будущем. Он раскрывает о том новом уровне жизни, тот уровень новой жизни, который будет доступный для принявших Дух Господень, помазание. Он будет доступен для тех, кто примет в нем исполнение закона и примет Дух Божий. Он говорит, а я говорю вам, или говорю тем, кто примет во мне исполнение закона и наполнится Духом Божьим. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Господь Иисус дает понять, что после исполнения им закона и принятия ими Духа Божьего и силы, им будет доступно делать несравненно больше, чем сейчас. Он дает им понять, что у них будет сила Духа Божьего сделать то, что раньше они сделать не могли. Он дает им понять, что у них будет сила удержать, убрать гнев, они смогут не обвинять и не судить других людей, но только имея силу от Бога. Вы знаете, удивительно, что Бог никогда не спрашивает за то, что прежде не обеспечивает. Поэтому Иисус, говоря это, Он не говорит из расчета того, что прежде не обеспечит. Конечно, это полный пересмотр жизни в соответствии с жизнью в силе Духа Божьего. Но это обязательно. Это обязательно. Этим и удивительно это учение. Читаем дальше. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то есть ты не перестал на него обижаться, и ты продолжаешь обливать его грязью, оставь дар в этом перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорей, пока ты еще на пути. На пути куда? О, вопрос. На пути куда? Пока месте на пути. На пути куда? На пути ко дню исполнения закона. Чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь им последнего кондрата. Да, возможно, до исполнения закона он просто грешник по закону. Но после исполнения закона и Иисусом, такой человек достоин суда на месте становится. И он не сможет принять свое искупление, пока в своем духе не простит и не отступит. Это очень важно осознать. Он раскрывает это. Пока весь закон не был исполнен, если ты кого-то это... Да, виноват. Но после исполнения закона все, уже нельзя. Все, иначе спасение не придет. Читаем дальше. Видите, как интересно разворачиваются события. Иисус говорит: вы слышали сказано древними: не прелюбодействуй. Да, так говорит закон к невозрожденным свыше духом, и это истина. И до исполнения Иисусом закона и принятия силы Духа Божьего они не могли так не смотреть. А если и смотрели, то по закону все равно были во грехе, и им это не вменялось и не прибавляло больше к уже существующему греху. Но вот Дух, принявший искупительную жертву, а я говорю вам, имеющим силу Духа Божьего, возрожденным свыше, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, давайте я внесу ясность, слово «вожделение». Потому что я думаю, что я знаю, что некоторые думают, что слово «вожделение» здесь как бы говорит так, что если я смотрю и думаю, дорогие мои, вы все так думаете, извините меня, но мысли бегают у всех. И мы не виноваты в том, что у нас мысли такие бегают. Здесь говорится, если ты смотришь целенаправленно и размышляешь об этом целенаправленно, и ты этим наслаждаешься, когда ты на это смотришь, и этим наслаждаешься, размышляя об этом, и делаешь это периодически, вот с вожделением, то есть с наслаждением, и наслаждаешься этим, уже прелюбодействовал с ней в сердце твоем. Это не просто, что мысли у тебя есть такие, появляются мысли. Нет, это не появление мысли. Это целенаправленное размышление. Целенаправленное размышление. Да, требование большое. Но имея силу, силу Духа Божьего, вам реально доступно выполнять это требование. И смотрите, как дальше интересно Иисус разворачивает это учение. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. То есть, если есть то, что является как раз и причиной того, что тебе еще до сих пор это нравится, тебе лучше это устранить. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Брат, я не понимаю, что он здесь говорит. если причина того, что тебе это нравится, это твой необновленный ум, обновляй свой ум. Если причина того, что тебе это нравится, это невозрожденный дух, возрождай свой дух. Не оставляй себя в прежнем состоянии. Вырви то, что мешает тебе быть новым. Уловили. Я как-то разговаривал с одним человеком, который пришел ко мне и советовался по поводу проблем, финансовых проблем в его жизни. И он рассказывал мне о тех кредитах, которые у него есть. А у него там их ряд целый. И он говорит: ты знаешь, брат Олег, уже прошло столько лет, я не рассчитался еще ни по одному кредиту. Я выплачиваю только проценты, и нет жизни. Просто нет жизни. Что мне делать? Давайте мы с вами, брат Олег, помолимся, чтобы я вышел из этих кредитов. Сколько же это может продолжаться? Жизни нет, радости нет. Я только плачу эти проценты, плачу проценты. Вы знаете, Бог дает мне этот стих: если правый глаз соблазняет тебя. И я сразу начинаю говорить ему: дорогой мой, подожди, наличие этих кредитов у тебя, для тебя соблазн? Он говорит: еще какой? Еще какой? Они так мне мешают. Я говорю: а что ты приобрел на эти кредиты? Он говорит: вот это, вот это и вот это. И Дух Божий, знаете, что мне сказал? Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Я верю, что вы поймете, о чем идет речь. Вырви его. Если это приносит тебе бремя, вырви его. Удали это. И я сказал ему: вырви это. Он сказал: что, продать? Я сказал: понимай, как у Господа. Если это бремя, вырви его. Вырви его. Я верю, что вы поймете правильно, потому что я говорю с рожденным свыше, наполненным Духом Божьим. Вырви его. Иисус не говорит к не имеющим силы. Братья, подождите, Он говорит не рожденным свыше. Да, но Он смотрит на них за крестом. Следующий стих. Сказано также: если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. То есть Бог так разрешил поступать Моисею по жестокосердию иудеев. Опять-таки на период действия закона. На период действия закона, отмечаю. А Иисус дальше говорит: а я говорю вам. Вам. Я говорю тем, кто наполнен Духом Божьим и силой. Кто разведется с женой своей, кроме вины и прелюбодеяния, тот даст ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Давайте я объясню, потому что здесь есть важный момент, который верующие сами упускают. Здесь не говорится о том, что женщина не в завете и муж не в завете. Здесь говорится: если ты разводишься со своей женой, которая в завете с Богом, чтобы сойтись с другой женщиной, которая тоже в завете с Богом, и она разводится со своим мужем ради того, чтобы сойтись с тобой, повод прелюбодействия. Мотивы. Здесь он разводится, и та разводится ради того, чтобы создать семью. И женишься на разведенной ради того, чтобы сойтись с тобой. Это все в завете, в заветных отношениях. Верующие не могут разрушать одно, чтобы созидать другое. На разрушенном не строят семью. На разрушенных семьях не строят семьи. Если вы провоцируете разрушение одной семьи, чтобы создать свою, прелюбодействуйте. Вот в чем причина. Не то, что она разведенная, а разведенная еще до покаяния, и ей нельзя. Нет. Здесь говорится совсем о другом. Здесь говорится о том, что если вы пришли в церковь, покаялись, пришли в церковь всей семьей, и познакомились в церкви с какой-то семьей еще. И так как вы еще младенец, Господи, вы стали стрелять глазами на ту женщину, и ваша взыграла похоть. Наверное, Бог коснулся меня. О, брат Олег, я когда молился на собрании, Дух Божий сошел на меня, и я посмотрел на эту женщину, и я понял, она для меня. Я ничего не могу с собой поделать. Это Бог говорит мне. Я знаю, какой Бог это говорит. Этот Бог особенно активен когда начинается летний сезон, и все раздеваются и ходят раздетые,
активизируется этот Бог
сразу. Особенно на пляж, когда выходят люди, ох, у них активность. Прямо Дух Божий как будто сходит, и все активны. Я не верю, что Бог разрушитель браков. Поэтому я знаю, какой это Бог. Это не Бог сходит, это похоть сходит. И я знаю, что есть люди, которые разрушают семьи в церкви. Разрушают для того, чтобы якобы создать. Они не создают семью. Конечно, они не создают семью. Это похоть, которая зачавшая рождает грех. И об этом здесь сказано, что вы, рожденные свыше, можете противостоять этой похоти и не создавать семью, разрушая семью другого верующего человека. После исполнения закона это доступно. До исполнения закона им невозможно было удержаться. Помните, после исполнения закона Бог остается прежним, но не остается прежним человек. Это да и аминь. Читаем дальше. Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Богом, перед Господом клятвы твои. Так говорит закон к невозрожденным свыше, и это также Божья истина в отношении их. А я говорю вам, Иисус, я говорю к вам, к рожденным свыше и наполненным Духом Божьим, имеющим силу Духа Божьего. Не клянись вовсе ни небом, ни землей. Ни небом, потому что он престол Божий, ни землей, потому что они подножие ног его. Ни Иерусалимом, потому что они город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будут слова ваши, слова возрожденных свыше, да будут. Да-да? Нет-нет. А что сверх того для возрожденного свыше, то от лукавого, уже от лукавого. То есть это нам, исполненным Духом Божьего, кажется, что здесь ничего сложного. Но когда в духе человека дух смерти и кругом смерть, для него кажется это почти невозможно. Вообще, слушая это учение Иисуса, в их умах они закипали, они негодовали, они считали это нереальным и невозможным. И слушайте дальше. Дальше вообще просто парадокс. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. Так говорит закон к мертвым духовно. Вообще, это тоже, конечно, истина для нерожденных свыше. То есть взыскать за нанесенный вам ущерб. Смотрите, что говорит Иисус. Слушайте на это. А я говорю к вам, к имеющим силу Духа Святого, жизнь вечную и исполненными Бога, не протився злому. То есть не старайся противостоять своей физической силе. Делай все силой Господа. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. То есть будь готов. И кто захочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и хотящему занять у тебя не отвращайся. Вообще, наверняка для неисполненных Духа Святого эти слова даже не были услышаны. Тут рожденные свыше не всегда слышат этот текст. А уж невозрожденные свыше, я думаю, что они вообще пум, и просто в одно ухо влетело, а через другое не то что вылетело, а выскочило со скоростью звука. Потому что в их умах тьма, абсолютная тьма. Сквозняк. Читаем дальше. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Так говорит закон, потому что по-другому не могли. Просто не могли. А Иисус дальше говорит, к возрожденным свыше. А я говорю вам, имеющим силу от Бога, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молите за обижающих вас и гонящих вас. Слушайте внимательно, вот оно где. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Потому что сынам небесным доступно так поступать. Ибо Он, Бог, а вам тоже доступно, Он повелевает солнцу своему всходить для зла злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Он не лицеприятен. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так ли делают и мытари, нерожденные свыше? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли же поступают и язычники, то есть нерожденные свыше? Господь Иисус говорит с ними, как с новыми людьми. Это другой уровень жизни. И без Духа Божьего, без Бога в Духе, человеку, конечно, это невозможно. И вот кульминация, слушайте внимательно, это кульминация этого учения Иисуса. Итак, то есть исходя из всего вышесказанного, исходя из того, что вам доступен будет Дух Божий после исполнения мною закона, итак, будьте. Это утверждение. Слово «будьте» говорит о том, что это доступно и это должно быть. Итак, будьте совершенны. Это сильно, слышите? Будьте. Он не шутит. Если он сказал «будьте», значит доступно. В Духе Божьем доступно. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Другими словами, он сказал так. Оставьте прежний, бесславный образ жизни и входите в новый, в Боге, в Его силе Духа, во всем, что станет доступно вам через Его Сына Иисуса. Он говорит, я пришел исполнить закон, и вам откроется новая жизнь, вам откроются новые уровни, новые возможности, вы станете другим человеком. Все требования закона к вам, они уже будут другие. Все, вы станете другим человеком. И то, что раньше вы не могли делать, теперь сможете. Теперь сможете. Вы станете другим. Поймите, об этом Иисус еще говорил в период Ветхого Завета. Он говорил это к нам, чтобы мы сейчас, читая эти статьи, осознавали, что нам доступно. Но меня особенно радует, что Иисус хочет, слышите, Иисус хочет, чтобы мы, как Его ученики, демонстрировали, что у нас хороший учитель. Давайте не подводить нашего учителя, Господа Иисуса. Давайте мы будем действительно примерными учениками, держась за то, что у Него огромное желание, чтобы у нас получилось. Потому что наши победы – это Его слава. Меня это радует. Поэтому я прошу Господа, Господь, пусть будет больше побед, тем больше будет Тебе славы. Как сказал Давид, если я умру, то кто прославит Тебя? Хорошая позиция, да? Поэтому помните об этом. Очень благословенный сегодня урок. Благословенный. Меня радует. Давайте мы поблагодарим Бога. Действительно, у Иисуса огромное желание, чтобы у нас были больше побед. Но если мы не будем примерными учениками, если мы не будем стремиться, опять-таки я хочу слово «стремиться», я не сказал, что это легко, стремиться быть примерными учениками, то нашему учителю будет очень сложно нас учить. Он терпеливый, слава Богу, он терпеливый. Но поймите, само по себе терпение ни в коем случае не отменяет послушание. Никак не отменяет. Его терпение не отменяет наше послушание. Поэтому слава Богу за его терпение. Но давайте стремиться к послушанию. Потому что наша победа – это его слава. Я так благодарен Господу за то, что он открывает это. Давайте помолимся и поблагодарим Иисуса за то, что он открывает нам. Иисус, мы благодарны Тебе, и мы сразу просим у Тебя прощения. Мы, как Твои ученики, мы просим у Тебя прощения, что у нас так мало побед. Мы знаем, что Ты ожидаешь от нас большего, потому что Ты дал нам несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. И мы, как Твои ученики, мы просим Тебя прощения, Учитель, просим у Тебя прощения за то, что мы были хоть чем-то непослушными. И мы просим Тебя, Учитель наш Иисус, учи нас и дальше. Мы хотим действительно, чтобы ты прославился в нас, в твоих учениках, чтобы у нас было больше побед для твоей славы, и чтобы в нас увидели тебя, Иисус, мы этого желаем. И мы знаем, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе, Иисус, за сегодняшний урок. Во имя Иисуса. Аминь.